Итак, вы слушаете подкаст «Арт и факты». Я Дмитрий Буткевич, а в гостях у меня сегодня заведующий отделом искусства 19-20 веков Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Сергеевича Пушкина Александра Данилова. Говорить сегодня мы будем о человеке, которого звали Сальвадор Доменек Филипп Жасинт Дали. Доменек – маркиз де Дали де Пуболь. Он родился в 1904 году в Фигеросе, там же умер в 1989 году. Испанский живописец, график. Вот, знаешь, когда говорят о сюрреализме, ну, наверное, если люди хоть как-то продвинуты в области искусства, они сразу представляют себе Сальвадора Дали, ведь он же, ну, не с первых минут был сюрреалистом и примкнул к ним, по-моему, уже в момент как бы расцвета этого движения.
Совершенно верно. И, собственно, с появлением в группе сюрреалистов, в группе Анри Бретона Сальвадора Дали, начинается уже как бы совершенно новый этап в развитии сюрреализма, связанный уже не столько с авангардным экспериментаторством. То, что, как мне кажется, Макс Эрнст очень точно назвал эпохой слепых навигаторов, когда с 25-го года сюрреалисты использовали различные автоматические техники для своего творчества и очень много экспериментировали, делали фротажи, гротажи и прочие эксперименты с очень экзотическими французскими названиями. Сальвадор Дали и Рене Магрит, как раз присоединившиеся к группе примерно в то же время, это уже самый конец 20-х годов, 28-29 год, они представляют собой уже совершенно новый этап, связанный, в принципе, если использовать слова Сальвадора Дали, параноика критический метод, который он придумывает, связанный с немножко таким абсурдным или, я не побоюсь этого слова, маниакальным, да, маниакальной увлеченностью выписывать то, чего не может быть.
А давай, Саш, вообще напомним, с какого момента ведет отсчет движения сюрреализма, ну вот с чего это начинается?
Ну, движение сюрреализма ведет отсчет с 1924 года, когда Анре Бретон, возглавлявший группу, собиравшуюся вокруг альманаха литературы, публикует первый манифест сюрреализма, заявляя тем самым о создании некого нового направления, которое как бы перенимает эстафету у взбодрившего весь Париж дадаизма и предлагает уже ясную такую, более ясную и более четкую программу достижения этой самой сюрреальности, которая является абсолютной истиной. Во многом, наверное, можно сказать, что сюрреализм опирается на теорию Анри Бергсона, теорию интуитивности, познания, и, собственно, отсюда и программный интерес сюрреализма, который сам Бретон определял как чистый психический автоматизм, выход из-под контроля разума и некое интуитивное, не знаю, вчувствование, да, интуитивный способ познания действительности.
То есть началось это достаточно, можно сказать, явочным порядком, ну, как обычно у них бывало, с опубликования манифеста, да, как, собственно говоря, начинались тогда все эти направления. Бабах, опубликовали манифест, дадаизм закончился, начался сюрреализм, но это глупо звучит.
Это не совсем так, потому что мы понимаем, что хотя формально все это начинается с бабах, опубликовали манифест, но на самом деле как бы ничего так не работает. Понятно, что перед тем, как опубликовать манифест, это была уже вполне сложившаяся группа, правда, группа чисто литературная, куда входили...
Сюрреализм начался как литературный.
Он начался как литературная, и Бретон был главным редактором «Альманаха», где публиковались и Деснос, и Элюар и Филипп Супо, и многие-многие другие, да, известные авангардные литераторы. Но, собственно говоря, если мы приближаемся все-таки как-то к истории Дали и истории изобразительного искусства, то, конечно, такая ключевая дата – это 25-й год, когда в Парижской галерее Пьер состоится первая выставка живописного сюрреализма.
В которой Дали еще не участвует.
В которой Дали, Дали не может в ней участвовать, он еще учится в Академии Сан-Фернандо и прекрасно посещает всякие ночные заведения в Мадриде. Хотя как бы история, вот эта мадридская история, она тоже очень интересна, потому что в ситуации Испании там есть как бы два таких момента. С одной стороны, можно, конечно, восхищаться тем, что, скажем, первый наставник, да, один из первых наставников Сальвадора Дали, Рамон Пичот, замечательный испанский импрессионист. В тот момент, когда Дали собирается поступать в Академию Сан-Фернандо, это 1920 2021 год, да, пришлет Дали альбом с работами кубистов и футуристов, угу, и напишет ему такую записку, наставление, да, вот от учителя он напишет ему, что, кажется, импрессионизм уже исчерпал себя. Угу. Да, при этом
в 2021 году
уже, в общем, и кубизм с футуризмом немножко уже исчерпали себя. То есть мы понимаем, что есть как бы ситуация такого опаздывания с одной стороны. С другой стороны, если мы посмотрим, скажем, на деятельность барселонских галерей, на вот эту ночную жизнь Мадрида, где собираются кружки интеллектуалов, то уже в середине, в 26-м году, по-моему, Бретон приезжает и выступает с лекциями в Испании.
В Мадриде, да?
Мне кажется, в Барселоне. Угу. Выступает с лекциями. Уже...
Но не факт, что Дали с ним встречался, это же ведь неизвестно, да? Наверное, это не доказано.
Это не доказано, но это общая атмосфера. Это общая атмосфера, и, конечно, как мне кажется, например, немаловажную роль играет тот факт, что, скажем, первый европейский язык, на который был переведен Зигмунд Фрейд, да, кроме его родного, это был испанский язык. Это очень такой неожиданный поворот, да, потому что можно ожидать там французский,
да,
язык,
конечно,
или еще какой-то, но то, что, например, там, скажем, и Дали, и Бунюэль совершенно явно еще в студенческие годы, да, имели Фрейда, возможность читать Фрейда на родном языке, это, конечно, тоже, наверное, было неким таким импульсом.
Я хочу напомнить некоторые даты такие, вот просто по ним пробежаться. Ты сказала, что в 21-м году он поступил в Академию Сан-Фернандо, которую, если не ошибаюсь, он не закончил, поскольку его в 26-м году оттуда выгнали.
Его выгнали, и перед этим еще он, как это теперь у нас принято говорить, взял академку.
Академку брал. Я даже не буду дальше продолжать эту тему. Понятно, почему он ее взял, а выгнали его за высокомерное и пренебрежительное отношение к преподавателям. То есть, короче, образования у него нет. Академического законченного. Ну, так получается, да?
Ну, это, в общем, довольно типичная история для начала 20 века.
Да.
Я не знаю, мне кажется, кто мог похвастаться законченным образованием, кроме Кандинского, честно говоря, никого не припомню.
А примерно в это же время он знакомится уже с Бунюэлем, и при этом все-таки сюрреалистом он не является. Вот как-то вот любопытно. А вообще, вот как можно определить вот эту вот первую половину, что ли, 20-х годов в творчестве Дали? Он кто? Он импрессионист?
Это такой период очень активных поисков Сальвадора Дали. Импрессионизм, он проходит достаточно быстро и в таком, я бы сказала, детском возрасте, потому что уже первые работы Сальвадора Дали, кстати, тоже очень нетипичная история, можно сравнить, наверное, только с Пикассо, потому что вполне зрелые вещи, пейзажи и жанровые сцены Дали выдает уже в возрасте 6 лет. То есть это очень как бы такой процесс раннего формирования его как художника. И где-то годам к 19 импрессионизм для него, в принципе, уже заканчивается. Когда он попадает в Академию Сан-Фернандо, ну, Бунюэль еще тоже не сюрреалист. Да? Угу. То есть понятно, что они вместе, они живут в одном общежитии, вот в этом самом общежитии для интеллектуальных и одаренных студентов, которая называлась резиденция. Это тоже такая очень специфическая, отдельная экспериментальная история. Дали туда приезжает как такой франт, и он сразу хочет показать всем в резиденции, что он некий такой продвинутый в области искусства молодой человек, который читает Валори Пластичи и который читает Esprit Nouveau, модные европейские журналы, угу, того времени. Плюс вот эта книга, да, Печёт, которая помогает ему как бы погрузиться в мир, с одной стороны, кубизма, а с другой стороны, идут совершенно другие, уже более современные тенденции, то есть это пуризм Азанфана и Корбюзье, с одной стороны, и с другой стороны, это итальянское влияние, это метафизическая живопись де Кирика, угу, Карла Кара и Моранди.
Давай вернемся к вступлению, я не знаю, в море сюрреализма, что ли. 29-й год, это год, если не ошибаюсь, создания «Андалузского пса» знаменитого, да, фильма его совместного с Бунюэлем. И, собственно говоря, вот что явилось точкой как бы невозврата, что ли, когда он повернулся окончательно к сюрреализму? Вот с этого фильма?
Ну, он повернулся, конечно, не с этого фильма, потому что фильм действительно стал точкой, наверное, невозврата, и точкой невозврата стал его приезд в Париж. Кто-то описывал прекрасно смешную историю, как там Бунюэль заказывал ему муравьев, которые нужно было обязательно везти из Фигероса, да, потому что парижские муравьи никого не устраивали.
Не такие, как
да,
в Каталонии,
они совершенно
да.
были не каталонские муравьи. Но мы понимаем, что в принципе знакомство с сюрреализмом оно происходит гораздо раньше. И здесь, наверное, одна такая точка это 26-й год, когда Дали впервые едет в Париж, когда он посещает Пикассо и видит его вот эти вот неоклассические формы. С другой стороны, видимо, тогда же где-то в парижских галереях он видит и первые выставки сюрреалистов. В частности, вот считают, что именно тогда, наверное, он увидел работы Ива Танги, который оказал на него очень большое влияние. Это контакты с, конечно, Жаном Миро, который был соотечественником, и известно, вот я сейчас навскидку не скажу, 27-28, по-моему, год, Миро приезжает в Кадакес навещать Сальвадора Дали и становится, в общем, таким протагонистом, да, Дали.
Он же старше, да, Миро немножко?
Да, Миро старше.
Дали, получается, младший в этой вот плеяде.
Он
как бы,
младший в этой плеяде, и как бы он входит, но абсолютно уже со своим видением. Ну и дальше отправляется закадычный друг, да, Бунюэль, который отправляется в Париж, который знакомится с сюрреалистами. Ну и, собственно, уже есть Бунюэль, уже есть Миро, да, поэтому как бы уже вхождение в группу Анре Бретона, оно было, по сути дела, предрешено.
А скажи, пожалуйста, Саша, вот как ты думаешь, мы много говорим всегда и, наверное, справедливо о влиянии Галы или Галы, да, Елены Дмитриевны Дьяконовой на творчество Сальвадора Дали. Вот примерно в это же время он с ней и знакомится. Она жена Элюара, я напомню, она одновременно возлюбленная Макса Эрнста, как-то они таким любовным треугольником все сосуществуют, все трое знакомятся. Она с Дали, и с ним у нее завязываются романтические отношения, с теми не прекращаются. В общем, это все сложный такой клубок, ну, довольно такой типичный для начала века. А, короче, вот ее влияние в перемене мировоззрения, мы сейчас не берем как бы вот дальнейшее всю их совместную жизнь, оно заметно, оно важно? Или это просто одновременно все происходит?
Ну,
вот.
Ну это происходит одновременно. Я не знаю, насколько нужно связывать какую-то сюрреалистическую перемену с появлением Галы. Это вопрос довольно сложный, и мне кажется, что как бы роль ее была немножко в другом. Роль ее была скорее в какой-то организации программы, да, для Дали, и, собственно, ну, как бы косвенно, да, Гала создает вот эту вот ситуацию такой вынужденной коммерциализации Дали, ну, просто поскольку он остался без средств к существованию, и ему надо было...
Это когда он разорвал отношения с отцом? Ну, вот эта история.
Ну,
да?
Собственно, не он разорвал отношения
лишил
с отцом,
его...
а отец разорвал. И отец, и сестра, которые были резко против появления Галы в жизни Дали, собственно, разорвали с ним отношения и не восстановили их до конца дней. То есть там состоялся какое-то формальное прощение и примирение, но, собственно, мы понимаем, что Дали оказывается в буквальном смысле слова на улице. Он оказывается в Париже, если я ничего не путаю, то, по-моему, Элюар отдает им квартиру.
По-моему, так, да. Я, кстати, напомню, прости, давай я сейчас напомню про саму Елену Дьяконову. Она на 10 лет старше Дали, вернее, меньше, чем на 10. Она родилась в 1894 году, приблизительно на 10 лет его старше. Ее родители не были официально женаты, и как бы история ее рождения, она так как-то продолжает оставаться такой туманной. Ну, считается, что мать ее Антонина Диулина, а отец Дмитрий Гомберг, адвокат. И родилась она в Казани. Хотя все это не подтверждается документальными свидетельствами. Очень забавно. Некий такой туман вокруг нее существует. Она училась в женской гимназии Брюханенко в Москве, в Кисловском переулке, вместе с сестрами Цветаевыми, кстати. Довольно рано, уже чуть ли не в 18 лет, уехала лечиться от туберкулеза в Швейцарию. И дальше пошла вот ее вот эта вот жизнь. Сначала с Элюаром, потом одновременно с Максом Эрнстом, потом еще и с Дали. И вокруг нее всегда постоянно было множество всякого рода А возлюбленных, но при этом сдали, они сохраняли отношения до конца жизни. И, собственно говоря, в 80, если не ошибаюсь, втором году она скончалась, и он ее ненамного пережил. То есть она довольно долго еще и прожила, умерла уже в замке Пуболь, который он для нее купил. Вот такая вот история. Ну, слушай, вместе они прожили
50 лет, с 29-го до 82-го.
Да, больше 50 лет. Так что это, конечно, не было случайным увлечением. И вроде бы как-то он-то как раз хранил ее верность, в отличие от нее.
Вообще, как бы, история каких-то любовных похождений, похождений Сальвадора Дали, это такая тема очень, очень специфическая. Мне кажется, что вообще тема Дали, эротики, отношений с женщинами, это, ну, как бы, совершенно такая отдельная тема в разговоре об этом художнике, хотя мы понимаем, что эротические мотивы, да, очень-очень важны в его творчестве. Конечно. Но они очень получают такую очень специфическую интерпретацию.
Ну, во-первых, они довольно странно интерпретированы, ты права. Кроме того, надо же все-таки учитывать, да, что практически единственной моделью, особенно обнаженной моделью, была всегда только Гала.
Нет, там были какие-то девушки, которых он писал обнаженными в ранний период как раз творчества, но действительно никакими документальными свидетельствами наличие каких-то отношений с этими девушками в принципе не подтверждается.
Ты знаешь, Саш, что я вот на чем я хотел бы сейчас остановиться? Смотри, мы с тобой все это время говорили о сюрреализме применительно к Дали. Это очень показательно, потому что прожил он громадную жизнь. В 89-м году, по-моему, он скончался.
Ну, работал он до 83-го.
К концу жизни он был и, по-моему, Паркинсоном болел, и вообще ему было тяжело передвигаться, и тогда он попал в пожар за несколько лет до смерти, и, в общем, так от него, по-моему, не оправился от этих ожогов, и скончался. Тем не менее, 85 лет он прожил, а в возрасте 25 лет он примкнул к движению сюрреалистов. Довольно быстро он с этим движением расстался, ну, потому что вообще оно довольно быстро как бы официально закончилось, плюс он разошелся с ними, как я понимаю, более по политическим взглядам, потому что они все-таки были левыми, а он так не левым.
Ну, понятно, что все современные художники, они всегда бывают сначала левыми.
Да.
Да? Причем такими радикально левыми. Это, собственно, как бы нормальное положение любого авангардного искусства. Мне кажется, что, конечно, ситуация с сюрреалистами, она не очень описывается ситуацией политических взглядов Сальвадора Дали, которого, в конце концов, обвинили, как известно, в пропаганде фашизма.
Ну, да.
Не знаю, мне не очень понятно там все эти загадки Гитлера, как они соотносятся с пропагандой фашизма, но мне кажется, что там была немножко другая подоплека. Имя этой подоплеки Анре Бретон, который представляет собой, ну, в общем, такого авторитарного лидера группы.
И в то же время такого антагониста Дали, да?
И антагониста
так.
Дали. Ну, собственно, Анре Бретон, так, не знаю, можно ли так сказать, да, он такой антагонист всем, угу. Потому что, ну, это тоже очень распространено, мне кажется, очень родственная фигура в этом смысле Маринетти, который говорил, футуризм — это я.
Да.
И вот в группе Бретона вдруг появляется молодой человек, который говорит, сюрреализм — это я.
А Бретон думает, сюрреалист — это я,
Бретон думает, сюрреалист, сюрреализм — это я. И самое главное, что как бы эти концепции этих двух я, они в какой-то момент перестают совпадать. Поэтому, как бы примыкая к группе сюрреалистов, очень быстро многие художники от этой группы отходили. То есть это не означало, что они переставали быть сюрреалистами с точки зрения как бы стратегии, с точки зрения их мировоззрения, но формально в эту группу они не входили. Кстати говоря, очень многие, кого мы ассоциируем сегодня с сюрреализмом, они так и не рискнули вступить в группу Бретона именно
из этих соображений. Так вот, о чем я, собственно говоря, вот начал говорить. Да, смотри, 25 лет он примыкает к сюрреалистам, живет до 85, можно сказать, работает до 85, 60 лет жизни человека, а мы до сих пор считаем его сюрреалистом. Он же развивался. Давай вернемся к некоему такому теперь наследию Сальвадора Дали. Остался ли он только, ну, как бы неким таким символом, что ли, сюрреализма? Ты согласна со мной, что, в принципе, когда мы говорим сюрреализм, мы, ну вот, простые люди. Не ты как специалист, не углубленный в эпоху специалиста, а просто простой человек воспринимает символом сюрреализма именно Сальвадора Дали.
Ну, наверное, не только Сальвадора Дали, но, конечно, как бы главная ассоциация сюрреализм Сальвадор Дали.
Истекающие, да? Часы, которые у нас нет.
Да? Истекающие часы, которые, ну, они в Америке, если я ничего не путаю.
Сейчас.
В собрании Музея современного искусства города Нью-Йорк.
Ага.
Собственно, вот эти работы, которые Сальвадор Дали пишет там в 29-м, 30-м, 31-м году, да, со своей первой выставки в Париже, которая была распродана вся еще до открытия. То есть он, в общем, довольно популярный художник, который попадает в какой-то очень такой благоприятный контекст. Затем это американские покупатели, да, потому что Жюльен Леви начинает продавать работы с 1934 года. Он очень активно продает работы Дали в Соединенных Штатах.
Плюс они сами жили там, по-моему, 8 лет, да, в начале 40-х годов. Ну, во время
естественно,
Второй мировой
во время Второй мировой войны жили да. Там все, но...
Несмотря на весь его как бы фашизм. И, кстати сказать, послевоенные его работы, вот эта вот урановая ядерная серия, они, ну, абсолютно как бы совершенно, мне кажется, антифашистские и антивоенные.
Здесь тоже Дали такой очень парадоксальный художник, да, Дали художник, который ухитряется пройти по лезвию ножа, в буквальном смысле слова. И, наверное, с одной стороны, конечно, вот это ураново-атомная идиллия, да, это абсолютно антифашистское произведение, которое очень легко сравнить вот это черное, страшное, которое было написано прямо непосредственно, да, как реакция на взрывы в Хиросиме. Угу. И ее можно сравнить с Герникой,
да, конечно,
потому что она вот абсолютно такая же по настроению, такая же по реакции, и затем начинается его атомно-мистический период, который, в принципе, с одной стороны, абсолютно антивоенный, да, его интересует строение атома, и его интересует в атоме скорее конструктивное, чем деструктивное начало. Наверное, то, что в тот момент, когда все художники всего мира становятся абстракционистами, да, переживая свою внутреннюю травму, с одной стороны, Дали не боится писать вот эти вот квазиреалистические, да, абсолютно религиозные вещи. Угу. С другой стороны, мы понимаем, что именно с этими вещами он возвращается домой. И мы понимаем, что ни с какой абстракции, наверное, да, домой он бы вернуться не мог. Он находит вот тот баланс, который позволяет ему, с одной стороны, сохранять себя, с другой стороны, быть как бы приемлемым для испанского режима.
Да, причем надо же учитывать, что возвращается он домой, когда существует режим генерала, да, Франко, и как бы страшный фашистствующий режим с нашей точки зрения, ну, с идеологической точки зрения, да, это абсолютно как бы продолжается до середины 70-х годов. Если не ошибаюсь, да. То есть Дали уже пережил даже как бы возрождение монархии. Давай, знаешь, чтобы подытожить некий наш такой короткий разговор о Сальвадоре Дали. Я, когда был в Фигеросе, где, кстати сказать, его искусство очень органично смотрится, и все эти его работы, недаром это названо театром, это действительно, в общем, как театральное действие развивается, и, ну, на мой взгляд, они смотрятся лучше, чем когда они вывезены в любой другой музей. Вот им там место в этом Фигеросе, и там его надо смотреть, Сальвадора Дали. Я там видел какие-то, знаешь, переклики с современностью, с contemporary art'ом. Ну, например, там, скажем, какие-то его работы, связанные с ракушками, налепленными на фигуры объемные, это мне сразу напомнило Дэмина Хёрста с его огромным проектом с найденным кораблем, который показывался в Венеции не так давно. То есть понятно, откуда все идет и как гений Дали эти крючки забрасывает в современное искусство. С твоей точки зрения, он более художник или более продюсер собственного художественного наследия? Его ценность для истории мирового искусства, она в чем? И только ли в этом сюрреализме, который у него длился всего лишь несколько лет его жизни, вроде бы потом закончился, на всю жизнь продолжался.
Нет, сюрреализм у Дали продолжается всю жизнь, и понятно, что даже когда он работает, скажем, над своими там атомно-мистическими композициями, они все равно сюрреалистические, потому что они говорят как раз об этой высшей реальности просто немножко другим языком. И для Дали Дали, конечно, вот эта ситуация алогизма, да, непонятности, неких сбитых ориентиров, это ситуация, которая будет с ним до конца, до последних дней его творчества. На самом деле, я бы провела такую параллель, как это не парадоксально, с «Андалузским псом». Есть такая теория, да, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Вот «Андалузский пес» был таким флагманским кораблем в творчестве Дали, потому что они очень много спорили с Бунюэлем, они очень много вкладывали в этот фильм, они очень много думали и передумали, и, наконец, они сделали, как им казалось, некую такую идеальную формулу, они ее запустили, и, конечно, и Дали, и Бунюэль рассчитывали на что? Ну, известно, что Бунюэль принес карман камней, угу, да, чтобы отбиваться.
Да-да-да,
это вот, я помню. А в результате «Андалузский пес» был встречен бурными аплодисментами и чуть ли не пошел в коммерческий прокат, потому что он был абсолютно такой успешный, востребованный, принимаемый публикой. Бунюэль и Дали были в шоке. Для них это была как пощечина, потому что это было диаметрально противоположное тому, на что они рассчитывали.
То есть они хотели эпатировать публику.
Они хотели эпатировать публику, а публика стала платить им за это деньги. И, собственно, мне кажется, что вот да, у Дали это ровно та самая ситуация, которая будет сопровождать его всю жизнь. Да? Он хочет какого-то эпатажа,
оборачивается
это коммерческим успехом. И поэтому как бы складывается такая довольно странная ситуация, как мне кажется, вокруг Дали, который, с одной стороны, суперзнаменитый, с другой стороны, абсолютно непонятый художник. Кстати, если говорить вот о Фигеросе, я бы сказала же еще, что очень важное место вообще, которое нужно посетить, это Порт-Легат. Потому что это как раз вот сам Дали, это именно Порт-Легат, где мы видим всю эту историю, как из маленького рыбацкого домика, из лачушки, площадью 20 квадратных метров, собственно, который был приобретен вот на эти первые там занятые деньги, да, начинает разрастаться эта огромная, огромная империя Дали.
Ну что ж, мы сегодня говорили о Сальвадоре Дали, и это был подкаст «Арт и факты». Я Дмитрий Буткевич, а со мной была заведующая отделом искусства 19-20 веков ГМИИ имени Пушкина Александра Данилова.